кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем с заявления Владимира Путина. Президент России заявил, что Москва поддерживает проект стратегии развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года. Глава государства заметил, что это общий рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового пространства. Путин заметил, что проект нацелен на стимулирование роста экономик государств, входящих в ЕАЭС, и повышение благосостояния и качества жизни граждан. Это заявление и несколько других актуальных новостей будем обсуждать вместе с генеральным директором финансово-банковского совета СНГ Павлом Нефидовым. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот заявление Владимира Путина по поводу стратегии развития ЕАЭС. Мы периодически слышим заявления, новости поступают по этой тематике. А как на самом деле идут дела? И все ли партнеры, что называется, смотрят в одну сторону вместе с Россией?
Ну, в общем и целом, конечно, этот процесс идет не так равномерно, как хотелось бы. Есть моменты, которые носят экономический, есть моменты, которые носят политический характер. Но, тем не менее, игнорировать друг друга, во-первых, глупо. Во-вторых, все-таки российская экономика является наиболее лакомым куском для всех наших соседей, ну, за исключением, видимо, Украины, а у нее особая позиция. А так, в общем и целом, конечно, заинтересованность есть, и несмотря на все эти вот катаклизмы, которые сейчас происходят, желание всех играть появилось. До недавнего времени была особая позиция у Беларуси. Сейчас, как нетрудно догадаться, после, опять же, определенных политических событий, Беларусь выступает чуть ли не в авангарде интеграции.
Да, удивительная метаморфоза. Но вот относительно перспектив Евразийского экономического союза, если я ничего не путаю, заявление было пару месяцев назад о том, что, в принципе, Россия может со временем создать единый рынок объемом под 500 миллионов человек и спокойно себе существовать, торговать внутри и, ну, чуть ли не поплевывать, поглядывая в сторону Евросоюза, с которым отношения, ну, мягко говоря, не очень в последние годы. Как вы считаете, 500 миллионов человек – это перспектива, ну, разумеется, середины, как мне представляется, текущего столетия. Реально это? И с кем Россия в долгую по пути? Давайте попытаемся очертить круг этих стран.
Будем говорить, что это очень неблизкая перспектива. Если немножко ступить на шаг назад, собственно, все события вокруг Украины в значительной степени носили экономический характер. Ведь вхождение Украины до 2014 года в состав ЕАЭС создавало самодостаточный рынок, превышающий 200 миллионов. Собственно, этот рынок тогда становился устойчивым с точки зрения потребления, с точки зрения прибыльности и перспектив. Поэтому Европейскому Союзу была неинтересна эта вся история. Ему, насчитывающему более 400 миллионов потребителей, нужны были разрозненные игроки. В общем-то, в известной степени это им удалось. А то, что, возвращаясь к вашему вопросу, ну, понятно, что есть очень мощный магнит, который вокруг себя пытается формировать. Это Китайская Народная Республика. Я думаю, если говорить о таких вот перспективах более-менее реальных, рано или поздно закончатся санкции против Ирана. Я не исключаю, что Турция все больше будет играть самостоятельную роль и ей будет интересно взаимодействовать. Опять же, это в этом уравнении большое количество неизвестных. И тем не менее, Иран и Турция, если будут вовлечены в какую-то активную экономическую интеграцию, то, в общем, это создаст рынок, ну, как минимум, больше 300 миллионов, а это уже интересно.
Иран и Турция – это уже практически 200, да? К тому моменту, когда они войдут, уже будет еще больше.
К тому времени Иран вырастет еще больше, там очень высокий прирост населения.
Павел Павлович, ну и вот обозначенная вами Украина генерирует новости. Страна планирует в предстоящем году получить более 6,4 миллиарда долларов, в гривнах это 180 миллиардов. Из внешних источников заявил глава Минфина Сергей Марченко, подчеркнув, что для Украины это подъемная сумма. Ну, разумеется, это заявление сделано, что называется, для внешнего пользования. А как по-вашему, насколько это реально? И под какой процент и условия?
Ну, будем говорить про процент. Все такого рода займы не носят какого-то такого коммерческого процента, поэтому это как раз такие мягкие перчатки, которые одевают на руки, когда хотят чуть-чуть придушить. Проценты невысокие, сроки длинные, но понятно, что есть целый ряд входящих условий, которые Украина будет обязана исполнять. Это, опять же, бюджет, это, опять же, социальные программы, субсидии, это пакет реформ экономических. Вот, это все то, что называется задание на дом. Если Украина выполняет эти задания, то она получает очередную порцию. Ну, знаете, как вот дельфин в бассейне, вот он прыгнул, хорошо, он получает рыбку.
Ну, понятно, да, образность сравнений понятна и доступна нашим слушателям для понимания. А что касается вот этих самых условий, типовые, да, Всемирный банк, МВФ, кто еще круг кредиторов? Это все как что за...
Европейский банк реконструкции и развития.
Да?
То есть мы говорим о том, что... Скорее всего, Украина это получит. Но будет ли это удобно и комфортно, как говорят, рядовому гражданину Украины, ну вот будем посмотреть, как говорится.
А еще, разумеется, деньги нужны Украине для перекредитования. Это как люди, живущие непосредством, да, в силу определенных обстоятельств, идут, занимают в микрофинансовых организациях. Тоже примерно и Украина, как по мне. То есть получается так, что есть одни обязательства, они берут еще одни, новые обязательства, перекрывая уже имеющиеся. И одна цифра – 15,5 миллиардов долларов на погашение госдолга в 2021 году. По-моему, Украина уже запуталась. И кредитовать Украину, мне кажется, вот эти самые организации не имеют права, потому что, ну, Украина допускала дефолт, мы помним. А если кто и подзабыл эту историю, Россия кредитовала Украину на 3 миллиарда долларов. То есть организации, которые дают Украине в долг, ну, мягко говоря, работают супротив собственного мандата.
Вы знаете... Вот здесь как раз та фраза «казнить нельзя помиловать», в зависимости от запятой. С одной стороны, по целому ряду позиций Украину нельзя кредитовать, потому что там и состояние войны, ну, если даже хотя бы придушенный конфликт, но тем не менее он есть, и целый ряд еще других обстоятельств. Но с другой стороны, нельзя не кредитовать. Опять же, речь идет же не о том, получит она или нет. Скорее всего, получит, но... Условия, которые будут выставлены и которые обязана будет Украина соблюдать, это главный вопрос. Это вопрос, который для украинской экономики будет носить и для граждан Украины очень-очень предметный характер. Как правило, в эти условия уходит сокращение бюджетных расходов или, как его называют, оптимизация, снижение субсидий и многие такие другие вещи. Вы знаете, что предыдущий транш, который Украина там добивалась, это было условие частная собственность на землю и какие там страсти бушевали. И несмотря на все те протесты, которые имели место быть, все-таки Украина приняла этот закон о частной собственности на землю. Здесь, скорее всего, деньги будут, но вот те условия, на которых эти деньги даются, из-за того, если это будет ухудшение экономики, если это будет ухудшение тех параметров экономической и политической жизни, условия будут все менее и менее комфортны для украинского гражданина. Вот, собственно, об этом и идет речь.
То есть Украина будет платить осколками суверенитета?
И да, и дополнительными проблемами со своим населением перед выборами и после выборов, и вообще, да.
Да, действительно. Ну и еще одна история под занавес программы. Потребительская история. Корейский автоконцерн Hyundai намерен купить производителя роботов Boston Dynamics, который ранее принадлежал японскому софтбанку. Сумма сделки указывается почти миллиард долларов. Hyundai намерен выпускать серию летающих машин к 2028 году. Как по-вашему, автопром и роботы, насколько эта вся история для потребителя и вообще для безопасности?
Ну, на самом деле это уже реальность. Мы знаем, что целый ряд крупных торговых сетей американских активно развивают доставку товаров квадрокоптерами. В общем, уже состоявшаяся история. Она будет лишь только улучшаться, расширяться, дополняться. Не знаю, будет ли это 28-й год, будут ли это автомобили в том виде, как мы их сейчас представляем. Но сейчас уже в Эмиратах есть воздушное такси в форме большого квадрокоптера. Мы фактически уже вошли в эту всю историю. А коль скоро мы в нее вошли, то, соответственно, скоро и увидим те масштабы, которые будут видны каждому из нас.
Ну и опять же, да, прекрасная история. Летающие машины. Нет проблем теоретически с дорожным покрытием. Его не нужно латать, его не нужно инспектировать, по нему не нужно ездить ухабы ловить. И вообще, в принципе, другое дело, что кто будет регулировать это движение, да? Ну, наверное, искусственный интеллект, который, ну,
вот
наверное...
Я как раз об этом хотел сказать, да. Скорее всего, это так и будет.
Который не должен ошибаться, этот искусственный интеллект. А вообще, в принципе, хорошая история, и, как мне представляется, вот сумма сделки, ну, пусть миллиард почти долларов, это такой хороший входной билет за пакет, во-первых, да, изобретений, которые наверняка есть у Boston Dynamics, команда, да, которая генерирует вот эти решения. По-моему, хорошая инвестиция.
Это инвестиция, как это задел на будущее, это здорово. Это здорово. Корейцы, в общем и целом, за последние 30-40 лет доказали, что из сборочного конвейера они превратились в очень серьезного игрока, который уже не только воплощает чьи-то инновации, но и самостоятельно что-то разрабатывает. Поэтому ничего, кроме уважения, это не вызывает.
А на просторах СНГ мы летающие машины увидим? Когда?
Увидим. Но вопрос ведь... Помимо технологического, он же носит еще юридический правовой характер.
Разумеется.
Здесь наши регуляторы должны будут создать какую-то хорошую правовую базу. Не секрет, что здесь могут быть очень серьезные препятствия. Вы знаете, какие препятствия возникают с выделением частот под стандарт 5G. Этот стандарт как раз абсолютно необходим для умного дома, умных механизмов. И здесь вот как раз та история, когда танго надо танцевать вдвоем.
Разумеется.
И изобретатели, и регуляторы.
Генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов отвечал на наши вопросы.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.